Внимание, граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. В московском издательстве «Время» вышло в свет третье обновленное издание книги Игоря Кона под названием «Клубничка на березке. Сексуальная культура в России». Ее мы сегодня будем обсуждать. Была ли в стране сексуальная революция? Что происходит сейчас в этой сфере? Зачем нужны программы сексуального образования для подростков? У нас в гостях автор книги, социолог, сексолог, доктор философии Игорь Кон и Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы. Программа на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743-2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Игорь Семенович, первый вопрос. Была ли, на ваш взгляд, сексуальная революция в России, и что происходит сейчас?
Да, была аналогичная тому, что было на Западе. На Западе это 50-е и, в особенности, 60-е годы, начало 70-х. А в России, все думают, что это в России произошло в 90-е годы, но на самом деле это просто стало более видимо. А социологические исследования, которых было немало, они однозначно показывают, что наиболее глубокие сдвиги в установках, ценностях и поведении произошли как раз в конце 70-х. Просто то, что на Западе было в открытую, в России происходило под ковром. Но фокус заключается в том, что сексуальная революция – это в большой мере такое идеологическое клише. А в действительности это очень сложное явление, потому что то, о чем говорят, и то, что самое очевидное, что можно послушать, это заключается в том, что снизился возраст сексуального дебюта. Естественно, значит, это все стало происходить вне брака, до брака и так далее. И вот такие поведенческие характеристики и связанные с этим непосредственные ценностные ориентации. Но самый глубокий сдвиг, как мне кажется, заключается в том, что произошло отделение сексуальности от репродукции. То есть люди поняли, на индивидуальном уровне они это знали всегда, потому что это произошло не в 20 веке, а, так сказать, фактически еще до возникновения человечества. Но люди привыкли официально, про себя каждый знал, что сексуальность, она это как-то связана с удовольствием. Но на уровне, так сказать, идеологическом и теоретическом представлении о том, что сексуальное удовольствие – это просто награда за приличное поведение, поскольку всем культурам и даже видам животных надо плодиться и множиться, то, значит, надо дать награду за это энергоёмкое поведение, кто бы стал заниматься, если бы за это не было удовольствия, оргазм, называйте там как хотите. Но хотя это на уровне обыденного сознания люди знали, но на уровне идеологии они по целому ряду причин этого не знали. А вот в конце 20 века они впервые это осознали. И с этим связан целый ряд вещей, изменения ценностей. Ну, и с другой стороны, поскольку, так сказать, новая свобода, она означает всегда, влечет за собой новую ответственность, то требуется подготовка. Поэтому сегодня нету ни одной сферы жизни, где не было бы предварительного мнения подготовки. А вот здесь уже очень большие различия между тем, что на Западе, и тем, что у нас, и так далее.
А что происходит сейчас, если коротко сформулировать? Революция продолжается?
Ну, революция – это понятие очень условное. Революция называется вот период, когда в течение какого-то короткого времени, можно пощупать, произошли довольно заметные сдвиги в установках, поведении и так далее. Мы можем это пощупать. Но в действительности это продолжение длительного эволюционного процесса. И если говорить, собственно, о сексуальности, то это связано с ослаблением, изменением форм социального контроля. Уже ни семья, ни государство, ни церковь не могут контролировать поведение, и поэтому это касалось прежде всего молодежи. Но есть более глубокие сдвиги. А сегодняшнюю ситуацию я определяю таким условным понятием «три в одном». Потому что сексуальная революция, так, это только верхушка айсберга. А второй пласт – это гендерная революция, это гендерная равноправием мужчин и женщин и так далее, это началось отнюдь не в постели, а это связано с макросоциальными процессами. А сегодня, начиная вот впервые, так сказать, это стало доказательным фактом в мире, это семейная революция, изменение характера брака и семьи. Это документировано впервые в 2003 году двумя европейскими исследованиями трех разных поколений, а сейчас единственное репрезентативное отечественное исследование, которое делают демографы в Высшей школе экономики, и это часть большого международного проекта в 2007 первый том, показано, что тенденции развития те же самые. Но это большой вопрос. Просто дело в том, что хотя сексуальность очень важна, и, значит, увлекательна и так далее, но она ни на одном уровне, ни на уровне общества, ни на уровне культуры, ни на уровне индивида, она не является чем-то самостоятельным и самодавляющим. Она тесно связана с другими вещами. И здесь у нас, если говорить, причем опять, значит, базовая вещь, которая для меня бесспорна, что в России происходит абсолютно то же самое, принципиально то же самое, что во всех постиндустриальных странах, но только там после того, как пахнут вначале, потому что новые проблемы – это новые заботы, и никому их не хочется, а потом принимают действительность и говорят, а что делать, вот это те условия, в которых мы живем, а в России этот период затягивается, у нас говорят, а мы не хотим, нам не нужны новые проблемы, давайте жить так, как жили предки. Другое дело, что как жили предки, люди плохо представляют, моя книга не случайно, две трети ее это история, начиная с дохристианских времен, потому что, не поняв, что там было, невозможно понять, а это надо знать. И к тому же, так сказать, вот эти возвраты, они просто невозможны, потому что мир стал другим. И вот поскольку, значит, мы не в состоянии принять, или власть не хочет принимать действительность, а руководствуется идеями о воображаемом прошлом, не просто идеализированном, а воображаемом, какого никогда не было, то мы платим много лишнего.
Алексей Левинсон, что вы об этом думаете? Как бы вы охарактеризовали нынешний этап развития России в этом смысле?
Давайте я начну не с того, что я думаю, а с того, что мне известно о том, что думают россияне на этот счет. Несколько времени назад мы задавали вопрос о сексуальной революции нашим гражданам. Ну, мы брали молодую часть общества, до 35 лет, вот, и, ну, не будем, так сказать, углубляться в цифирь, смысл исследования, результаты исследования оказались такими, что, в общем, единого мнения на вопрос о том, сексуальная революция в России прошла или не прошла, или идет в данный момент, выявить не удалось, потому что выяснилось, что люди под сексуальной революцией понимают, ну, что-то вроде такой свободы нравов, которая была свойственна им в определенный период их собственной биографии. Поэтому если они старше какого-то, так сказать, момента, то они думают, что революция позади. Если они молодые, то они думают, что она еще впереди. Ну, и есть какая-то часть, которая думает, что эта революция идет сейчас. В общем, в этом смысле о революции мы не узнали ничего, кроме того, что люди готовы думать, что происходят какие-то сдвиги. В этой сфере происходят сдвиги. Это важно, это немаловажно, в свете особенно того, о чем сказал Игорь Семенович Кон. Вот. Еще теперь я могу сказать, что тоже развивая некоторые мысли, которые вот сейчас Игорь Семенович довел до нас, что у нас вот эта попытка действительно призывать какое-то прошлое на помощь в борьбе с тем настоящим, которое нам не нравится, она рождает такой специфический российский фундаментализм, который у нас, как это ни странно покажется, является светским, секулярным фундаментализмом, хотя он тоже, так сказать, посылает какие-то сигналы там православной церкви и фундаментализму исламскому.
Что вы имеете в виду?
Да. Но вот в части вот этой проблематики я имею в виду то, что очень хорошо знают многие. Ну, например, лозунг «безопасного секса не бывает». Вот на смену очень старой ветхозаветной идеи, что секс – это грех всегда, люди, которые понимают, что напугать идеей греха сейчас мало кого можно, они пугают людей идеей опасности, что секс – это или болезни, или беременность, или то и другое вместе взятое, ну, или еще какие-нибудь там с этим связанные дурные проявления. Мне кажется, это крайне неосмотрительным вести такую пропаганду в обществе, делать всех, буквально людей, да, боящимися друг друга в постели, боящимися собственной сексуальности, боящимися сексуальности как таковой. Это непорядочно и имеет дурные последствия. Ну, а потом можно говорить и о других проявлениях этого фундаментализма.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Алексей Левинсон и социолог-сексолог Игорь Кон. Это программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Игорь Семенович, как я поняла из вашей книги, вы считаете, что многие проблемы могли бы решить программы сексуального образования для подростков? Если можно, расскажите, зачем они нужны?
Ну, проблема заключается в том, что вот изменение именно то, что сексуальность стала начинаться раньше, что контроль внешней со стороны и родительской семьи, и других социальных институтов ослаблен, оказалось, что единственный способ уберечь подростков от нежелательных последствий, от сексуальности их уберечь нельзя, но нежелательные последствия, самые опасные какие-то последствия, это заболевания, передаваемые половым путем, и прежде всего, конечно, ВИЧ. Инфекция – это нежелательная беременность, следствием которых являются аборты и так далее. И здесь и поэтому глобальная проблема, именно так это ставят все международные организации, которые этим занимаются, является сексуальное образование. Причем исследования показывают, что значит, надо дать, поскольку хозяевами положения являются вовсе не родители и учителя, а сами подростки, естественно, любая программа сексуальности, образования, она говорит, что не надо торопиться, тебя не уведет и так далее, и о рисках, которые здесь есть, существуют, но значит, дать знания, которые подросток применит или не применит, в зависимости от того, как уж у нас получится им объяснить, и, так сказать, избежит этих нежелательных и опасных рисков. Делается это по-разному. В большинстве европейских стран, плохая страна Соединенные Штаты, потому что они надолго отстали от европейских стран, потому что там очень долго американские фундаменталисты говорили, что это нам не надо. В 69-м году, когда в Европе начинали обсуждать, как заниматься сексуальным образованием, в Америке главная фундаменталистская организация, такое было общество Джона Бёрча, их лидер говорил, это, что сексуальное образование в школах – это грязный коммунистический заговор с целью подрыва духовного здоровья американской молодежи. У нас в это время говорили, что это грязный американский империалистический заговор для подрыва здоровья советской молодежи. Ну, теперь, значит, слова поменялись, говорят то же самое. Поэтому они отстали, значит, у них прекрасная наука, анкеты и так далее, но вопросы эти вызывают очень много полемики, все. В Европе гораздо лучше, и, соответственно, вся статистика европейская по и распространению эпидемии ВИЧ, нежелательным беременностям, абортам и так далее, это, так сказать, небо и земля по сравнению с тем, что в Соединенных Штатах мы равнялись и равняемся на американские образцы. Теперь, что касается, но делается это, однако, по-разному, потому что вот в большинстве стран главным институтом является школа. Ну, вот как в Нидерландах, в Германии и так далее. И, так сказать, это опять что и как эффективно всюду, значит, чудеснее не бывает, поэтому проблемы везде есть. Но, например, во Франции, я специально занимался изучением этого вопроса, там с этим затянули. Вроде бы странно, потому что самая открытая сексуальная культура в Европе, но школу французы очень долго не включали, очень долгие были подготовительные периоды. В результате оказалось, что потребовались другие вещи. И им пришлось сделать ставку, и это себя тоже оправдало, судя по статистике, на интернет, телевидение и так далее, специальные программы для подростков и так далее, а школа что-то дает, у них прекрасные сейчас программы, учебники и все, но это совершенно не, если бы не было других каналов, они бы имели очень плохую статистику по всем показателям.
Нужны ли в школах программы сексуального образования, спросил я слушателей на нашем интернет-форуме. Вот что пишет нам Алексей из Москвы. Нет, не нужно, это разврат. Никиф подписался слушатель. Не нужны, чему учить в школах-то? Моя 16-летняя дочь иногда переключает каналы, шуткуя, пап, тебе нельзя это смотреть. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Разделил бы личный ответ так. На 70% нет, 30% за. Есть и компромиссный вариант. Факультативно для добровольцев. Поясню свою позицию. Далеко не пуританин, но думаю, что секс прекрасен интимностью. Анатолий Сургута. Интересно, а как до нас люди без секс-образования справлялись? И животных надо бы отловить и ликбез провести. Влад из Германии. Я за сексуальное образование школьников. Лучше, чтобы учитель о сексе рассказал, чем старший на год-два пацан в туалете поделился своим богатым опытом. Ольга. Мы, коренные жители России, должны сказать нет. До юношества уже добрались и развратили. А теперь до детского возраста добраться решили вести уроки секс-воспитания в школах. Вадим из Усть-Илимска. Просвещение сексуальное в школах необходимо, только делать это надо аккуратно, по возможности индивидуально и отдельно с мальчиками, отдельно с девочками. Когда идет трансляция на весь класс сразу, балаган получается, я с этим уже сталкивался. Ира, на мой взгляд, нет. Технику-то они приобретут, но потеряют гораздо больше. Источником должны быть родители, ну и книги, конечно. Алексей, вот как вы думаете, почему... Настолько была воспринята в штыки эта идея в российском обществе, о чем свидетельствует и мнение многих наших слушателей.
Ну, надо сказать, что общая такая родительская охранительная установка очень сильно отличается от установки самих детей. Я еще 20 с чем-то лет назад занимался по линии общества знания, чтением лекций, как раз на темы вот семья, брак, секс и так далее. И могу сказать, что мне приходилось работать в любых аудиториях, смешанных, однополых и так далее. Я убедился на собственном опыте, что о самых серьезных вещах можно спокойно разговаривать с молодыми людьми, не вызывая ни хихиканья, не повергая их там в какое-то состояние, я не знаю, большого смущения и так далее. Это возможно, во-первых. У этого есть серьезный результат, это нужно делать, во-вторых. Что касается вашего вопроса, а почему это так? Ну, поскольку, мне кажется, что не только, значит, наши власти, не только такие записные фундаменталисты, но наше общественное мнение сейчас находится в фазе, ну, как бы отдыхая после такого глотка свободы, который страна получила в 90-е годы, находится в фазе, наоборот, так сказать, запирания себя во всяческие, в том числе, такие ментальные клетки. Боязнь свободы очень велика в народе. Вот в чем дело.
Почему именно в этой сфере?
Это во всех сферах. Как раз дело в том, что эта сфера не специфична. Ну, нигде и никогда она не специфична, и не специфична сегодня здесь у нас. Секс не свободен, потому что общество не свободно. Я не хочу сказать, что в обратную сторону это верно, что через свободный секс можно добиться свободы в обществе, как это думали, например, там студенты, бунтовавшие Франции в 1968 году. Но факт тот, что действительно отсутствие идеала свободы, недоверие к человеку, что если ему дать свободу, он там натворит чего-то, недоверие к самим себе. Вот если нам дать свободу, нашему народу, нам таким, как и мы, ой, мы тут чего натворим. Вот это очень распространенная точка зрения. И поэтому не надо давать ее в частности в таком вопросе. Вот нашим подросткам, вот им все расскажи, уж тогда там не знаю, что будет. Это неправда.
Игорь Семенович, а вы чем это объясняете? Вот такое отношение к этому вопросу в обществе?
Ну, во-первых, эта настороженность, она характерна вообще для взрослых, потому что для родителей всегда подростковая сексуальность – это проблема, потому что, как говорится, они развлекаются, а если что не так, то, значит, все расклёвывать родителям. Кроме того, это отношение власти. Опять же, значит, это одна из важных сфер, где отношение власти. Но, кроме того, надо учитывать еще одно. Дело в том, что была массированная кампания, начиная с 96-го года, которая скомпрометировала идею сексуального просвещения и образования, потому что вот в моей книге вы найдете всю соответствующую статистику, когда начинали что-то делать, обсуждать и так далее, то общественное мнение было абсолютно подавляющее. Большинство людей было за то, что сексуальное образование в школе вводить необходимо. И самые, кстати, консервативные в этом отношении по некоторым опросам были как раз подростки, потому что возникал вопрос, а кто делать будет. И подростки категорически не хотели, чтобы это были учителя.
Ну да.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных терминов и понятий. О том, что такое социальная норма, рассказывает Игорь Задорин, глава исследовательской группы «Циркон».
Социальная норма – довольно сложное понятие, которое определяет в известной степени поведение человека в обществе, которое является приемлемым для большинства и которое является некоторым нормативом, требуемым от человека большинством. Там в норме вступление в брак с лицом противоположного пола, в норме соблюдение законов, например. Кстати, я хочу сказать, что здесь есть серьезное различие между вот социальной нормой и правовой, потому что многие социальные нормы, они не выражены в соответствующих законах, но, тем не менее, они соблюдаются негласно, неофициально, неформально, тем не менее, являются очень устойчивыми стереотипами поведения. И во многом основаны в том числе и на традициях. Вещь трудноизменяемая, но в то же время изменяемая. Социальные нормы тоже меняются, и нормы поведения меняются. То, что было нормой 30-40 лет назад, уже может оказаться не нормой, а так называемым маргинальным поведением, необычным, нераспространенным сейчас.
Гостем рубрики «Система понятий» был Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского». Гость программы – театровед и киновед, эссеист и историк Одессы, знаменитый лектор и организатор, один из главных создателей легендарного Одесского литературного музея. Подготовил и ведет передачу Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют социологи Игорь Кон и Алексей Левинсон. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Площадь природных пожаров в России составляет сейчас 53 тысячи гектаров, на 3 тысячи меньше, чем в субботу. Дым, появившийся сегодня над Москвой, принесен ветром не из Подмосковья, а из Владимирской и Рязанской области, отмечает пресс-служба МЧС. По данным МЧС, сложной остается ситуация с пожарами в Рязанской, Владимирской и Свердловской областях, а в северо-западном регионе увеличилось число мелких очагов возгорания. В России с сегодняшнего дня вступает в силу временный запрет на экспорт зерна. В связи с гибелью посевов из-за засухи прогнозы по урожаю снижены на треть – до 60-65 миллионов тонн. В Дагестане произошел взрыв на железной дороге. Пострадавших нет. Взрывное устройство сработало на пути следования товарного поезда на перегоне Каспийск-Тарки, недалеко от Махачкалы. В Москве сегодня пройдет акция в защиту Сергея Мохнаткина, осужденного по обвинению в нападении на милиционера при разгоне митинга на Триумфальной площади в декабре прошлого года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня прибыл в Пакистан, чтобы посетить районы, пострадавшие от катастрофического наводнения. Китайские власти сегодня объявили в стране траур по погибшим во время оползня жителям нескольких деревень в провинции Ганьсу. По последним данным, погибшими считаются до 2000 человек. Президент США Барак Обама, посетивший в субботу Флориду, заявил, что побережье Мексиканского залива открыто для предпринимательства и безопасно для туристов. Сегодня 65-я годовщина объявления Японии о капитуляции во Второй мировой войне. Президент Южной Кореи призвал Северную Корею прекратить вооруженные провокации и сделать, как он выразился, отважный шаг в сторону мира.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии социолог, сексолог, доктор философии Игорь Кон и Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей со свежими опросами, которые проводят различные социологические центры.
«Счастье в браке» – исследование фонда «Общественное мнение» с таким названием направлено на выявление психологических основ брака. На этот раз респонденты не отвечали на открытые вопросы, а выбирали характеристики своих супругов из заданного списка. Качество супружеской жизни в этом случае определяло соотношение доверия, ответственности и чувственности. Больше всего удовлетворены своим семейным положением пары с высокой ответственностью и сильной чувственностью, таких пар 18%. В этих семьях, как правило, есть дети у 89% пар. Примечательно, что семей с низкой ответственностью довольно много, 40%. Для 19% характерны низкие показатели чувственности и доверия. Можно предположить, что эти пары удерживаются благодаря внешним обстоятельствам, статус, помощь родителей. У таких пар наиболее высокий показатель неудовлетворенности, 27%, и высокий риск развода.
Игорь Семенович, как бы вы прокомментировали это исследование?
Ну, я не читал само исследование, поэтому трудно так на слух это воспринимать. Дело в том, что это продолжение работ, которые у нас велись еще в 70-е годы. И, в принципе, и тогда, и у нас, и за рубежом, в общем, картина в одном отношении однозначная, что сексуальная удовлетворенность, она, это существенный момент общего благополучия, но она занимает примерно третье место по значимости, по рангу. А, значит, первые два вот тогда было в советское время, и, в принципе, я не вижу, чтобы это особенно менялось, это были, значит, вот любовь, уважение и так далее, это психологический момент, и, что очень странно, это справедливое распределение семейных обязанностей, причем в зависимости от продолжительности брака эти два фактора менялись местами. Ну, сегодня исследования более тщательные, прицельные и так далее, поэтому это интересный вопрос для обсуждения.
Алексей, на чем, по вашему мнению, основывается счастливый брак?
Опять сошлюсь на исследование, которое мы проводили. Там было несколько вопросов о том, какие требования предъявляют мужчины, ну, я сейчас только о них расскажу, мужчины к женам и к любовницам. И вот выяснилось, что среди требований, предъявляемых к жене, то, что связано с сексуальностью, ну, там, темперамент это называлось и тому подобные факторы, они на довольно далеком месте, по крайней мере, они уступают такому качеству, как умение хорошо готовить. Что касается любовницы, то эти, вот эти факторы стоят прямо на, так сказать, на первом и втором местах. Ну, там, привлекательной внешности. Вот, речь идет о идеальном отношении к жене, идеальном отношении к любовнице. Это не значит, что всюду это так, и далеко не все отвечавшие имели там любовниц. Но это говорит о том, что вот в идее брака секс стоит на такого вот солидного настоящего брака, секс стоит не на первом, совсем не на первом месте. Вот. Ну, в этом смысле, я думаю, что и то, что коллеги из фонда «Общественное мнение» докладывают, ну, укладывается в эту общую картину.
Сейчас на очереди рубрика «Опрос Радио Свобода». Будет ли теперь Россия готова к стихийным бедствиям? Такой вопрос на минувшей неделе задала жителям уральского города Снежинска наш корреспондент Арина Муратова.
Думаю, что пойдет впрок. Опыт приобретается какой-то, осваивается техника.
Конечно, власть будет повнимательнее к этому относиться, но мое личное мнение, что приготовиться к стихийным бедствиям невозможно.
Я думаю, что вряд ли. У нас еще не было ни одного катаклизма, к которому были бы готовы. Каждый год зима неожиданно наступает, поэтому надо готовиться заранее, планировать.
Это у нас из года в год, не тут так там.
Но надеюсь, все-таки мозги встанут на место, у кого нужно.
Правительство сделает свое дело и учтут ошибки. Халатность большая. Вообще надо народ просто научить. Все нормально вести в лесах. Оказывается, сначала рублем хотя бы.
Нынешний год даст, наверное, большой урок всем, что просто катастрофа. Не готовы же к такому лету были.
Нужно быть просто более организованными. И те люди, которым поручено вот это, они должны это выполнять. А этого, к сожалению, нет.
Какой-то урок мы из этого все равно извлечем. Потому что природа нам с каждым годом приносит все больше и больше сюрпризов. И думаю, что все руководители подумают немножечко. Мне кажется, ни техники, ни людских ресурсов не хватает. Возгорание могло бы и поменьше быть, если бы тушили, ну, вовремя возгорания.
Я думаю, что если и будут извлечены, то процентов на 10. Для этого надо вложение средств определенные, какие-то планы мероприятий, чтобы были разработаны. То есть, чтобы не так, что вот, ну, вот случилось, вот сейчас будем бороться. А чтобы бороться, уже зная, как и какими методами.
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Все предусмотреть все равно невозможно. Где-то будут готовы лучше, где-то будут готовы хуже. В стране будет лучше жизнь, будем лучше готовы ко всяким неожиданностям.
Говорили жители Снежинска. Игорь Семенович, вот ваше мнение, будут ли извлечены уроки из природных катастроф лета 2010 года, пожары, дым над российскими городами?
Боюсь, что нет, что будут учтены непосредственные уроки, а более серьезные нет. Ведь, вообще говоря, лесной кодекс, который упразднил лесничество и заботу о лесах непосредственно, его приняли совсем недавно, и эксперты тогда говорили, что этого делать нельзя, тем не менее эти решения были приняты, я думаю, что дальше будет продолжаться так же.
И, Алексей, вот ведь в самом деле, как говорили люди в прозвучавшем опросе, российские службы никогда не готовы ни к пожарам, ни к снегопадам, ни к другим стихийным бедствиям. Действительно, есть поговорка «гром не грянет, мужик не перекрестится». Что это, особенности ментальности российской или что-то другое?
Ну, я не люблю рассуждать о ментальности российской или там монгольской или еще какой-нибудь. За этим обычно скрывается что-то совсем другое. Я хотел бы сказать, что у нас ведь леса сейчас не вовсе, так сказать, ничьи, раз нету вот этих лесников. Леса активнейшим образом используются российским бизнесом. И зачастую нелегально проводятся вырубки лесов и разработки и так далее. Но мне просто приходилось это видеть именно в лесных регионах. И лобби очень сильное, лесопромышленное лобби. И я думаю, что судьба... Кодекс был принят, я думаю, под его давлением. И судьба лесов в этом смысле не в руках общественности и не в руках правительства. Она в руках вот этого лобби. Ну, как, так сказать, в худших вариантах капитализма.
И мы возвращаемся к основной теме нашей программы, продолжаем обсуждать книгу Игоря Кона «Клубничка на березке. Сексуальная культура в России». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов, и нам уже дозвонился Магомед из Москвы. Здравствуйте, Магомед.
Да, добрый день, Вероника. Здравствуйте, Алексей и Игорь. Ну, у меня небольшой комментарий и вопрос, значит. Ну, с 17-го года, как большевики, ну, если можно так сказать, взяли власть, вот с этого момента, и по сегодняшний день идет вот это, на мой взгляд, для меня, во всяком случае, непонятная сексофобия в обществе. Сам я человек незрячий, инвалид первой группы по зрению и тотально слепой человек. Вот я хотел бы в первую очередь у Игоря спросить, ну, я понимаю, что, конечно, не от него, к сожалению, это зависит, и у Алексея тоже. Вот на ваш взгляд, почему у нас в государстве руководство, так сказать, вот этой страны хотя бы для инвалидов, вот упорно не хотят легализовывать публичные дома, чтобы это было как услуга. Вот человек пошел, и вот как парикмахерскую, магазины мы ходим, чтобы там был медперсонал, чтобы проверяли, ну и налоги, соответственно, с этого платились бы, и чтобы это была доступной услугой. Вот хотелось бы услышать комментарий, отражающий вашу личную точку зрения. Спасибо.
Да, конечно. Ну, знаете, я еще дальше тогда представляю еще льготы для ветеранов Отечественной войны 12-го года, Великой Отечественной войны и так далее. Я боюсь, что, значит, вот эти самые публичные дома и так далее, они в ряде стран, во многих странах существуют, это, так сказать, вопрос очень тоже непростой. Легализация коммерческих сексуальных услуг или нет, но государственными они нигде не являются и быть не должны. Вот в царской России было какая-то, значит, были попытки сделать это государственными, но даже с контролем тоже очень сложно, злоупотребление и так далее. Поэтому боюсь, что идея утопическая.
Андрей из Екатеринбурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Так если определиться, что же все-таки на первом месте, любовь или торг? Спасибо.
Да. Можно я на предыдущий вопрос отвечу? Мне очень нравится идея человека, который в жизни испытывает ограничения, идея, что ну, кто-то должен пойти навстречу, в частности, в сексуальной сфере. Я боюсь, что наше государство не скоро дозреет до того, чтобы удовлетворять потребности вот людей такого рода. Но хочу сказать, что, в общем, публичные дома существуют в том числе в довольно цивилизованных формах. Они не легальны в том смысле, что нет закона, который их деятельность регулирует, но они, там, скажем, находятся под надзором правоохранительных органов, или по-другому их крышуют. Я лично общался с содержателями таких домов, очень цивилизованные люди. Медицинский контроль там на высоте.
А скидки дают?
Нет, это коммерция, это, но они могут пойти навстречу, они очень гибкие, они могут пойти навстречу, и, ну, в принципе, это значит, что бизнес готов к такому рода деятельности.
Я напомню, уважаемые слушатели, что мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212.
А вот теперь насчет торга, давайте я скажу. Насчет торга или торг или секс, да, спросил.
Или любовь.
Или любовь, да. Мне кажется дурным противопоставление этого, и это значит, что мы в сексе должны выбрать какие-то две стороны, а просто одну называем плохим словом торг. Нет, не торг, а стороны должны с открытыми глазами идти навстречу тем отношениям, которые их ожидают, в том числе в сфере секса. Там должен быть не торг, а должна быть открытость и договоренность сторон. Они не должны торговаться, а они должны друг другу предложить то, что они могут, и знать, что одна сторона может предложить другой. Вот. Если человеку угодно это называть торгом, ну, я думаю, он не будет счастлив. А если он поймет, что так общаются люди, и это человечно, тогда ему будет хорошо.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Алексей Левенсон и Игорь Кон. Это программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Елена из Липецка пишет: «Нужно сексуальное образование. Обсудить надо другое. Какие специалисты будут этому учить? Мы ведь уже проходили этику и психологию семейной жизни, которые вели все подряд, вне зависимости от образования и наличия опыта собственной семейной жизни». Без подписи сообщение. С какого бока оно стало так необходимо? Лучше профилактика СПИДа, воздержание и моральный образ жизни. Рыжий из провинции. Порядочному мальчику не требуется сексуальное воспитание. Порядочную девочку мама научит. Булочник пишет. Нужны учителя, многому могут научиться у школьников. И Роза пишет нам на пейджер. Сексуальная революция и ее развитие может привести к уничтожению человечества. Секс оторван от рождения детей. В Европе уже не рожают, усыновляют чужих. Наличие секса
Назначение секса – рождение потомства. Игорь Семенович, хотел бы, чтобы вы прокомментировали последнее сообщение.
По поводу последнего я могу сказать, что в европейских странах рождаемость выше, чем в России. Это статистика в данном случае однозначна. Поэтому, значит, вот. А вот главный вопрос насчет того, значит, что и как делать, нужно или не нужно, дело в том, что все стало гораздо сложнее. И люди начинают половую жизнь, опять же, значит, когда они еще совсем не зрелые. Поэтому чему-то надо учить. Но вот в своей книге я говорю, что если бы, вот, учитывая, значит, вот серию скандалов и все прочее, что произошло, сегодня сексуальное образование в школе у нас практически невозможно, потому что обучение учителей значительно труднее, а нужно, чтобы это были специалисты, это гораздо труднее, чем обучать подростков. Поэтому сегодня я говорю, что единственный выход, если мы захотим что-нибудь не иметь СПИДы, то есть мы эту битву уже проиграли, это не битву, а войну, и все прочее, то единственный выход – это воспользоваться примером той же самой Франции, хотя у нас другая культура, и создать специально для подростков серьезные программы телевизионные, используя средства массовой информации, и обязательные интернет-программы, все это есть во всех абсолютно развитых странах, и это дает, это должны делать профессиональные люди. Это не может делаться без поддержки государства, и это единственный способ не вымереть от СПИДа и других неприятностей, потому что статистика по ВИЧ в России самая чудовищная. Эта война проиграна, однозначно проиграна. И это было известно заранее.
Предлагаю послушать еще одно мнение. Об особенностях восприятия в России вопросов, связанных с сексом, размышляет Любовь Борусяк, доцент Высшей школы экономики.
Я разговариваю с своими студентами и спрашиваю, почему, когда ругают наше телевидение, то всегда говорят, что оно плохое, потому что там очень много секса и насилия. Почему этот союз и в данном случае не противительный, а соединительный? Но им трудно объяснить, но кто-то, в общем, робко говорит, ну, потому что это плохое. То есть представление о том, что вот есть хорошее, высокое, духовное, есть вот это низкое, плохое, телесное, оно очень сильное. Вот есть великая русская духовность, и есть тело, которому тоже что-то надо, и все-таки это, ну, в общем, грязноватое. А с другой стороны, и это дает, конечно, мощный такой невротизирующий эффект, собственно, сексом заниматься обязательно, и более того, если прежде невротизация такая касалась в большей степени мужчин, то теперь она стала касаться в высокой степени и женщин. И вот сексуальные проблемы, как мне кажется, сейчас на этом этапе еще обостряют. И вот то, что не появилась развитая система консалтинга, какой-то помощи людям, это, конечно, плохо. Все-таки для меня главная проблема – это то, что, несмотря на то, что произошла, ну, как-то кривь-кость, не полностью произошла сексуальная революция, что не решилась проблема отношения к телесности. И, между прочим, это та же самая проблема, как люди, с одной стороны, стремятся там покупать красивые вещи, красивую одежду, и, с другой стороны, они испытывают стыд за это, потому что это антидуховно, это антирусски даже. Вот эта вот национальная идентичность, она все время проблематизируется и невротизируется. К сексу то же самое, что, с одной стороны, это как бы модно, это необходимо, это уже норматизировано каким-то образом, с другой стороны, это плохо, это грязно все равно, это противостоит, ну, чему-то высокому, духовному. Это вот православная мораль в таком ее еще исконном кондовом представлении, вот принимать себя как человека сексуального, это значит любить свое тело, любить то, что, вообще говоря, в нашей традиции интеллигентской любить-то не положено.
Говорила социолог Любовь Брусяк. Алексей Левинсон, а как бы вы обозначили основные проблемы, существующие в России, связанные с сексуальной сферой?
Ну, первая и самая главная проблема, о которой сегодня уже не один раз говорил Игорь Семенович, это проблема сексуального дебюта. То есть с чего начинается сексуальная жизнь у подростков, у мальчиков и девочек, можно так сказать? Она начинается, как правило, очень плохо. Она начинается
не потому, что есть собственное сексуальное влечение у той и другой стороны, а по причинам сторонним, потому что это для одних любопытство, для других самоутверждение, для третьих это даже своего рода, так сказать, торг, продажа чего-то за, так сказать, сексуальное, за разрешение там пользоваться собой. Как правило, здесь нет любви. Как правило, это вот это секс без любви. Очень многое благодаря такому неудачному дебюту бывает испорчено на много лет вперед для обеих сторон, для девочек в особенности. Это первая и очень важная проблема, кроме всего того, что уже говорилось о том, что там гигиенические и профилактические, так сказать, аспекты совершенно забыты. Теперь второе – это то, что, о чем вот также и Любовь Брусяк сейчас говорила, это то, что общественное отношение к сексу остается репрессивным, и кому-то кажется, что это хорошо, что это удерживает людей от, там, от, не знаю, какого-то там распущенности. На самом деле ни от чего это не удерживает, это просто превращает сексуальную жизнь в пользование не то что вот запретным плодом, о чем говорят иногда даже с восторгом, что это обостряет чувства и так далее. Нет, это рождает у людей чувство вины. Вина – это такой способ, которым государство управляет с советских времен, управляло своими, так сказать, подданными. И это здесь один из вариантов этого. Это вторая проблема. И третье, мне кажется, что надо еще заметить, что к нам властно стучится проблема легитимации однополой любви. Общество наполовину к этому готово, но вторая половина общества и вторая половина отношения, она, ну, совершенно, так сказать, ни в каких цивилизованных формах не находится. И вот Игорь Семенович, он в статье, которая была опубликована в журнале «Левада-центра», совершенно справедливо связал гомофобию с фашистоидными потенциями в обществе. И опять мы видим, что секс никогда не бывает в одиночку, он связан и с политикой, и с другими якобы несексуальными сторонами жизни.
Давайте послушаем уличный опрос. Соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Томска.
В России соблюдаются права по мере возможности каждой части населения, ну и в том числе сексуальных меньшинств. Я так понимаю, вы имеете в виду запрет парадов. Ну, если честно, меня инициатива в Томске, проведение такого мероприятия, лично не устраивает. Так как эта сфера интимная, пусть она остается интимной. У нас же нет там парадов гетеросексуалистов.
Я ни гонений, ни каких-то, наоборот, проявлений, особенно на улицах Томска, не видела.
Это грех, причем грех тяжелейший. Они всем своим видом соблазняют других, поэтому чем быстрее их с ними покончено будет, тем лучше. Просто больные люди, нужно им бороться с своей болезнью. И как бы, если будут знать, что наказание будет за это, для них же будет лучше.
Нет, не соблюдают. У нас, к сожалению, страна весьма патриархальная, и мало кто понимает вообще, то есть, что такое сексуальное меньшинство. И большинство оценивает это как патологию. Хотя я, на самом деле, считаю, что ничего страшного, конечно, в этом нет.
Ох, вот это я не знаю, но то, что я могу сказать, в Томске слизм как-то полегче. Потому что я как бы несколько лет приехала из Кузбасса, особенно в шахтерских городах, там мрак. То есть, не дай бог, человек просто убьют. Поэтому в Томске, мне кажется, народ более лояльный.
А зачем их соблюдать? Как бы, ну, если быть лояльными, как в Европе, ну, они там допускают уже и браки между ними. Я считаю, это безобразие. А у нас это отвергается категорически православные нашими церквями, и я согласен с ними.
Прозвучали голоса жителей Томска, их записал корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Игорь Семенович, вот то отношение к сексуальным меньшинствам, которое существует в России сейчас, чем оно опасно для общества, с вашей точки зрения?
Ну, прежде всего, оно опасно тем, что увеличивает в стране напряженность, увеличивает ненависть. Меня все скандалы и по поводу уличного движения, и по поводу всего, меня больше всего пугает в стране то, что увеличивается количество ненависти, неприятия других и так далее. Вот это опасность. И та статья, которую упомянул Алексей Георгиевич, она у меня не случайно изначально называлась гомофобия как лакмусовая бумажка российской демократии. Дело в том, что она существует вообще не только в России, это проблема и в других странах, это многомерное явление. Особенность у нас заключается в том, что на первый план выходит политическая гомофобия, когда ненависть к каким-то группам раздувается специально, потому что ее превращают в козлов отпущения, вот они виноваты в падении рождаемости, ослаблении армии и так далее. И вот эти поиски, они очень неконструктивны и очень опасны. А в действительности эта проблема очень глубокая, очень сложная, и для того, чтобы эти вещи преодолевать, нужны иногда не годы, десятилетия, поколения, но нужно ясно понимать, что тут, кто тут, что бороться надо не с гомосексуальностью, а с гомофобией. Но это сложный, тонкий вопрос.
И, Алексей, ваше мнение, вот в чем важность этой проблемы для общества?
Ну, я бы сказал, что общество мучается этой проблемой. Вот даже ответы, вот столь разноречивые ответы людей, живущих в одном и том же городе, уже говорят о том, что есть вот эта линия напряжения. Причем интересно, что проблема разделяет не людей с другой сексуальной ориентацией. Это не разделение по признаку, к какой сексуальной ориентации ты относишься, а это по признаку, как ты относишься к какому-то там меньшинству. Очень многие просто не знают толком, о ком они говорят, но или они стоят за то, чтобы никакое меньшинство не было угнетаемо, это одна позиция, или за то, чтобы все другие, неважно, чем они там другие, все другие подчинились бы нам, большинству. И мы в стране тяжело переходим от демократии большинства к демократии, уважающей права меньшинств, в том числе сексуальных.
В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гости нашей воскресной студии – народная артистка Российской Федерации Лия Хиджакова, ведущий Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Большое спасибо всем участникам передачи. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и социолог, сексолог, доктор философских наук Игорь Кон, вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Синоптики до конца недели для Центральной России прогнозируют...
Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто, хотя
несмотря на то, что пандемия завершилась, мы рекомендуем продолжать...
В Азербайджане начался процесс над обвиняемыми в планировании...
Мы приняли решение восстановить дипломатические отношения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.